Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода». Смотрите нас также на спутниковом телеканале «Настоящее время». «Мир хижинам, война дворцам». Так остроумно прокомментировал кто-то из фейсбучных людей, активистов, состояние, значит, вокруг так называемой реновации жилищного фонда в свете расследования Навального по поводу дворцов Медведева. История продолжается довольно давно, с 10 марта, когда был принят этот законопроект. Я не говорю, что он принят. Но давайте сначала гостей. Я представлю, это Юлия Галямина, доцент Высшей школы экономики и главный редактор газеты «Наш Север», вообще такой политический и гражданский активист. А Николай Лызлов-младший, архитектор. Александр Пищальников, гражданский активист, дизайнер и психолог по, значит, родам своей деятельности. На связи с нами по скайпу будет Алена Солнцева, художественный критик. А мы будем говорить о хрущевках, потому что проект этот в народе такое название получил. Хрущевка, пятиэтажка. Так вот, дорогие граждане, которые нас смотрят и слушают, и это все совершеннейшая неправда, потому что не хрущевки, не пятиэтажки и не улучшение качества жилья здесь главное, а главное совсем другое. А что это? Мы вот со всеми, значит, друзьями, коллегами постараемся разобраться. Я должна, кстати, сказать, что вот присутствующие за этим столом и представляют собой такую группу спор, который я обнаружила в Фейсбуке под постом Юлии Галяминой. Страшно заинтересовалась и попросила людей сюда прийти. Мы, на самом деле, уже обращались к этой теме. Программа Сергея Медведева «Археология» обсуждала эту животрепещущую историю, которая, как мне кажется, к правам человека имеет самое непосредственное отношение, потому что напрямую нарушает права граждан, которые проживают в этих самых домах, которые, возможно, отправятся под реконструкцию или вот это вот нежное слово «реновация», которое сейчас очень угрожающим образом выглядит. Автор одной из лучших статей, мне кажется, по этому поводу, урбанист Петр Иванов, был в гостях, значит, на программе «Археология». И я бы хотела, чтобы мы отчасти повторили и то, что уже прозвучало и в нашей передаче, и в многочисленных уже публикациях по этому поводу. Я хочу вас для начала спросить и получить короткие ответы, почему вы лично так живо к этому обратились. Вам самому угрожает эта история, или же это какой-то, не знаю, интерес другого толка? Юль?
Ну, я живу не в пятиэтажке, а в четырехэтажке. Да, в окружении пятиэтажек. Вот Николай, он мой сосед, мы с ним подружились, он, потому что мы соседи, он живет в соседнем доме.
Это район у нас какой?
Тимирязевский район, понятно. Замечательный. Мы живем рядом с лесом, в пятиэтажном невысоком строительстве. И я лично совсем не хочу, чтобы мою прекрасную, замечательную квартиру, мой прекрасный, замечательный дом сносили. И главное, что меня очень возмущает сам подход, связанный с лишением меня собственности, совершенно непонятно на каких основаниях.
Спасибо, Юля. Николай.
У меня тоже личная заинтересованность, безусловно, потому что я живу в замечательном районе, чудесном, рядом с лесом. Я специально подбирал себе квартиру именно в этом районе, именно в этом доме, кирпичной серии. Но, кроме этого, у меня профессиональная заинтересованность как архитектор, потому что я понимаю, что, ну, скажем так, архитектура у нас понимается ошибочно, как фасады. А архитектура – это, на самом деле, скажем так, объемно-пространственно-функциональная организация жизни в городе. И архитектура, она определяет и определяется укладом людей. И архитектура – это продукт общественных взаимоотношений.
Александр, да. Пищальников, ваша личная заинтересованность в этой деле?
Ну, наверное, непосредственно меня пока тема пятиэтажек не коснулась, потому что я живу в девятиэтажке в районе, где пятиэтажек нет вообще. Однако, когда-то давно в пятиэтажку меня привезли из роддома, и я, в общем, хорошо знаю, что это такое. Пятиэтажки, их дворы, пятиэтажные вот эти хрущевские микрорайоны у нас всюду, там были друзья, и тоже это для меня часть нашего московского мира, который последние годы так плавно уходил. И, в общем, без огромного сожаления, на самом деле, пока до последнего времени. В последнее время стало видно, что при сносе пятиэтажных микрорайонов вместо них возникают какие-то монстры, какие-то 30-этажные или 25-этажные стены, какие-то совершенно разного дикого цвета. И, в общем, многие районы стало не узнать, они стали напоминать, многие такие ранее уютные Москвы, какой-то китайский областной центр, да, где вот понаставили очень тесно каких-то совершенно нелепых и нечеловеческих домов. Вот это меня уже давно тревожило, а когда возникла эта тема вот этого законопроекта, который позволяет сносить вообще все, это меня и изумило, во-первых, сама идея, во-вторых, я просто видел, что к этому подводят как по нотам. Просто я видел с начала февраля все эти шаги, как сначала закинул удочку Хуснуллин, сказав, что денег на снос больше нет, дальше будем, наверное, реконструировать и не сносить. Тут же какой-то там совет каких-то, какой-то ассоциации, или не помню, муниципальных депутатов Москвы тут же выступил, что нет, мы хотим, чтобы все сносили. Тут же были организованы в районах, где пятиэтажки, собрания жителей, причем они были организованы так, как будто это жители возмутились, но на самом деле я имею возможность видеть, как это на самом деле происходит, ну, в Фейсбуке, потому что можно много видеть в районных,
да,
группах.
Фейсбуке, которые выкладывают всю информацию.
И потом, значит, да, вот эта встреча с Собянином, с Путиным, где Собянин апеллирует к этим самым собраниям жителей, которые буквально только что были организованы. Это все было развернуто в течение месяца, с начала февраля до конца марта. И вот такое вот ощущение такого вот, такой мощной, компания, четкой компании.
Компания огромная, меня... кстати говоря, поддержка в прессе, когда народы пытались запрограммировать, что все будет хорошо. Слушайте, давайте мы сейчас Алену послушаем. Ален, пожалуйста, вы человек, который, в общем, живет на Ленинградке, возле Белорусского. Вроде бы вас лично эта история не касается. Почему она вас так глубоко задела, я знаю, как человека и критика, и такого человека с общественной жилкой, я бы сказала?
Ну, как москвича, да, потому что я, в общем-то, живу в Москве с рождения, и мне этот город не безразличен. У меня есть ощущение, что меня лишают, в общем-то, довольно много чего. Во-первых, меня лишают моего права на собственность, потому что я так думаю, что подвергая мое право распоряжаться своим жильем, в каком-то смысле всех нас, москвичей, лишают уверенности в завтрашнем дне. Сегодня пятиэтажки, завтра девятиэтажки, потом еще что-нибудь. То есть, как бы, у меня выбивают почву из-под ног, мне меняют правила игры внезапно. Это первое. Второе, конечно, этот закон, который пока еще не принят, но обсуждается, он абсолютно волюнтаристский. То есть он предполагает не только снос пятиэтажек, но и вообще любое изменение законов в интересах точно не моих, то есть не граждан. В интересах, я не знаю, московского правительства, строительного комплекса, каких-то неизвестных мне фирм. Причем все это окружено какой-то тайной, потому что я никак не могу понять, кому принадлежат эти компании, кому принадлежит Тонстрой, например, кто этим занимается. Это все непрозрачно. У этого нет никакой отчетности перед жителями города. То есть меня вот беспокоит какая-то странная возня вокруг, мне кажется, очень важных человеческих гражданских прав. Я уже не говорю про то, что мне просто об этом уже тут говорилось, поэтому не буду повторяться долго, но, конечно, я очень сомневаюсь, что этот закон будет принят для того, чтобы где-то вместо ветхих домов построить приличное жилье, хотя такое, наверное, до выборов вполне возможно для успокоения собственников. Но я очень боюсь, что речь идет о том, что лакомых таких центральных районов, которые зеленые сейчас, те же Сокол, аэропорт, Измайлово, где стоят приличные пятиэтажные дома, где деревья, где граждане нажили какой-то жирок такой обывательского счастья, придут бульдозеры, все это снесут, и получатся еще одни Химки, которые, на мой взгляд, ужасная, в общем-то, городская застройка.
Алена, спасибо за эту реплику. Я как раз предлагаю нам посмотреть репортаж коллег моих вот из этого района, где жирок чуть-чуть нажит. Улица Часовая, район метро Аэропорт. Вот уже известно, что там вот эта реновация, значит, туда пойдет семимильными шагами. И давайте посмотрим, как народ отвечал на вопрос, ну, как они вообще реагируют на эту информацию.
Ну, о сносе дома мы читали на сайте. Вот, читали о том, что может быть не стопроцентно. Как относимся к этому? Ну, я лично положительно, потому что дом действительно старый, и коммуникации, которые подлежали замене в капитальный ремонт, они не были поменены. Только крыша и фасад, но это ни о чем. И, собственно говоря, мы за то, чтобы сносили, но куда переселять, нам ничего не говорили, и нигде такой информации мы не видели, не получали.
Сейчас недавно затрачены деньги, кровлю, батареи поменяли. Для чего это делалось, не знаю, если в списках он есть, этот дом. И потом он еще крепкий, хотя и уже 50 с лишним лет.
Вообще программа сноса пятиэтажек мне нравится.
Чем?
Сносят старое ветхое жилье и строят новое. Ну, потому что такие дома, ну, вот этот еще, допустим, нормальный. А есть дома, которые просто на соплях держатся. И на их место построят нормальный новый. Так что, в принципе, это нормально. Ну, я не знал про снос этого. Но, в принципе, все равно.
Нет, не знал. Если честно, это большая проблема, потому что мы с мужем, наоборот, очень любим пятиэтажки, как это ни странно. Конечно, тут есть свои проблемы в виде коммуникаций устаревших и газ, но, с другой стороны, здесь очень уютно. И, конечно, если здесь построят высотные дома, будет очень обидно, потому что весь шарм района, естественно, пропадет.
Лично ко мне с вопросом о том, что я должна куда-то переезжать, и то, что мой дом сносит, никто не подходил. Вот. Никаких объявлений об этом не было. И поэтому я пока живу и даже не переживаю. Если это будет муравейник, то я против. Если это будет тоже какой-нибудь хороший жилой район, но в новых домах, где те же самые там бабушки, дедушки могут жить комфортно, то я за.
О том, что наш дом в предварительных списках, я не знала. О существовании программы я, естественно, знала. Вот. Подробно изучила, и, в принципе, меня все там устраивает. Если, скажем так, все нормы, которые там прописаны, будут выполнены, более чем это выгодные условия.
Я отношусь положительно, но с тем условием, что нас оставят в этом же районе. Что мы не поедем никуда за МКАД или еще где-то на конец окраины города Москвы, потому что мы здесь привыкли жить, мы живем здесь всю жизнь.
Пока нам ничего не говорили, вот сейчас я иду в управу, возможно, сейчас поднимут этот вопрос, поэтому...
Вы знаете, мне мой дом, если честно сказать, пусть маленькая хрущевка, но мне нравится, потому что я привыкла как-то, я не знаю, вот небоскреб под посольством, ну что, толк-то... Слышимость будет хорошая. Я вот привыкла в этом доме жить. Не знаю, конечно, если бы то кухню прибавили бы.
Значит, вот я вижу три вещи в этом вопросе. Первое, что люди явно путают две истории. Программа «Снос пятиэтажек», которая еще при Лужкове была, и вот этот новый законопроект о реновации жилищного фонда, который предполагает действительно волюнтаристское отношение администрации к тем кварталам, которые планируются под эту реновацию, так называемую, или реконструкцию. А второе, их пугают переезды далеко, потому что в этом проекте заложено, что в пределах округа, а мы понимаем, что такое пределы округа, да? Это, в общем...
Не совсем так.
Это даже не совсем, Юля?
Нет, все-таки в пределах округа соседний район. Ну, соседний район, предел округа, но это очень много для аэропорта.
Очень много,
это,
конечно, это очень
это
много.
Еще и Коптево,
совершенно
а Коптево, оно очень далеко.
Совершенно верно. И, значит, ну и третье, конечно, люди привязаны к своим домам, они привязаны к своим пятиэтажкам любимым и, главное, к инфраструктуре. И действительно, вот как Алена сказала, где чуть-чуть жирок люди накопили, этот жирок состоит в том, что у него школа, детсад рядом, не знаю, там,
да.
Вот это все.
Лена, я, кстати говоря, не заметил,
простите,
что... Да, простите, пожалуйста. Да. Я не заметил, что люди испуганы тем, что людей сильно напугали тем, что их переселят куда-то далеко. Это вообще не обсуждалось в эфире, вот в этом репортаже. Нет. Люди, может быть, думают, что им построят дом на соседней улице и переселят туда.
Но люди они, не знают
они
ничего.
Не знают, люди они не знают ничего.
Мне кажется, абсолютно. Тоже вот по этому репортажу, по этому опросу видно, что народ вообще не в курсе. Он
народ
слышал
нечто.
Еще одну вещь я заметила, очень важную. Это синдром жертвы нашего советского человека. Значит, нам не поменяли трубы. Почему вам не поменяли трубы, товарищи? Потому что вы не занимались этим вопросом. Никто вам не обязан менять трубы, пока вы сами не займетесь своим домом, своей собственностью. Mm-hmm. Вот, это первое. Второе, нас переселят. Как это нас переселят? Что вещь, чтобы меня можно переселить? Mm-hmm. Да? То есть сама позиция жертвы, пассивная, как лингвист, это вот позиция в пассиве находиться.
Mm-hmm. Нас переселят.
Нас переселят. Вот, ну, это абсолютно... такое наследие Советского Союза, которое мы получили, самое страшное наследие. Вот ничего больше нет такого страшного, как вот эта вот пассивная позиция человека.
Пассивно-страдательный залог.
Да, да,
пассивно-страдательный. У меня вообще такое ощущение, что люди не понимают, что действительно, они это, что они собственники этого жилья. Вот мне кажется,
не
здесь
только
главная
земли,
проблема.
Женщина
земли.
Сказала, мы не понимаем, земли. За что платят.
Мы не понимаем, за что
Но
платят.
Они не платят, да. Они не понимают, за что платят. То есть они платят просто, потому что сказали платить, мы платим. А главное, что они не понимают, что они собственники земли. Вот это важно.
Вот давайте к этому чуть позже. Это страшно важный момент, действительно, мне кажется. Сейчас посмотрим комментарий Екатерины Шульман, который был сделан прямо вскоре после того, как этот законопроект всплыл. Я там выбрала один фрагмент, где Екатерина, политолог, преподаватель РАНХИС, рассуждает о том, кому это выгодно.
Интересантом, бенефициаром всей этой истории является московский стройкомплекс и девелопер. Это чудовищно влиятельная группа интересов, говоря научным языком. Значит, никакой персоналистский диктатор или желающий прослыть таковым ничего не может с ними сделать. Это огромные деньги, это очень мощное влияние. Они могут продавить любой состав парламента, любой состав правительства. То есть тут, так сказать, глобально ничего не поделаешь. Но они могут навернуться на своей собственной жадности. Мне кажется, что эта программа слишком большая, слишком страшная. И, возможно, если вот как бы жадность совсем глаза не застит, под выборы именно, то есть до 2018 года, будут какие-то точечные сносы с очень красивым таким вот парадным наделением пострадавших чем-то хорошим, с тем, чтобы общий фонд был, в общем, более-менее благополучным. Но все равно это жутковатая история. И учитывая тайминг, и учитывая общественно-культурную ценность этой самой недвижимости. Понятно, чего люди хотят. Люди хотят денег заработать, люди хотят подстегнуть этот несколько тормозящийся рынок московской недвижимости. Учитывая, что по опыту такого рода лоббистские группы никогда не работают за 100% прибыли, а только за 200%, там должны быть заработки в два конца каким-то образом. То есть, вероятно, например, им за государственный счет будет обеспечено вот это пустое место, то есть люди будут выселены куда-то в какие-то квартиры, которые будут оплачены московским бюджетом, городом. А, соответственно, застройщики получат вот этот вот золотой кусок, на который они построят взамен этой пятиэтажки там, свою прекрасную башню, упирающуюся в небеса. То есть должно быть две ходки. Обе должны приносить по 100% прибыли. Поэтому, конечно, ради каких-то выборов как будто президента отказываться им от таких прекрасных перспектив будет трудно. Но посмотрим. Я не то чтобы прогнозирую массовую волну народного возмущения, хотя вот именно тут может что-то быть, потому что почему белорусы-то возмутились налогом на тунеядство? Казалось бы, они уже тоже там 20 лет ничем особенно не возмущаются. Трудно сказать, что именно людей цепляет. Не какая-то крайняя степень угнетения даже, и не крайняя степень насилия, так это скорее парализует. Почему? Почему одних помещиков убивали крестьяне, а других нет? Почему Салтыкову ударили, не убили свои? Доносили, да, они убили. А убивали подушками душили. За гораздо меньшее прегрешение. Вот за нарушение каких-то конвенций, которые считаются, так сказать, податным сословием обязательными. Вот это можно там, грубо говоря, не знаю, сажать можно, квартиры забирать нельзя.
квартиру убирать, да. забирать нельзя.
Это последнее, что есть
у людей. Об этом говорят многие комментаторы и наблюдатели, что действительно, ну, это может быть, это как земля раньше. Вот владел человек землей, вот, особенно квартиру в Москве, это вообще золотой фрагмент. Очень важная вещь, как мне кажется, то, как Екатерина Шульман описала бенефициаров. То есть, что это такой тандем администрации и крупных девелоперов.
Коля, вы как-то...
Да, у меня как раз комментарий к первой половине про бенефициаров. Архитектура и градостроительство – это отражение политической ситуации. Как в зеркале мы можем наблюдать это отражение. И вот если переходить к политике, кто у нас выбирает администрацию и власть? Именно крупные девелоперы. Те, кто сужают их деньгами. У нас получилось сращение такое, мафиозное сращение, так если своими словами говорить, да, крупного бизнеса вот этого и власти. Это и называется коррупцией. Поэтому какие обязательства у нашей, у правительства Москвы, например, у них есть обязательства перед теми, кто сужает их деньгами, перед девелоперами, а не перед жителями. Потому что у нас выборы, ну, у нас выборов практически нет в стране. Поэтому...
Кто в этом виноват?
Ну, поэтому они чувствуют ответственность перед крупным бизнесом вот этим.
А перед жителями не чувствуют?
Перед жителями не чувствуют. Им это не надо.
Перед избирателями, перед своими гражданами. У них нет, они не несут. Как ни назови. То есть меня вообще возмущает, что... к людям относятся как, не знаю, ну вот если не как крепостным, ну а как просто как к ресурсу. Ну да. Вот пошли нафиг, да, вот давайте.
Это,
вот
и
тут
это,
нам
и
надо
это логично,
дела даже... денежные поделать, а вы тут какие-то людишки мешаетесь. Ну давайте мы вас просто пакетом возьмем и там на телеге, граждане, и вперед.
Я так бы даже сказал, что это не предмет для возмущения. Это вот то, как устроено наше общество. И архитектура – это отражение этого.
Понятно. Но большевизм, Коля, меня прямо он везде. Это как бы большевизм не изжит. Но проблема – это, еще раз, это задала шепотом вопрос, кто виноват. Виноват, конечно, общество, прежде всего. Когда тебя угнетают, ты сам виноват в этом, что тебя угнетают. Вот правильно написал вчера Саша Парушина, депутат райхомовника. Мы вчера с ней общались по одному интересному делу, я потом расскажу, какому, связанному прямо с нашим обсуждением. Я сказала, ребята, у нас просто выбор сейчас. Либо мы становимся гражданами и народом, да, либо все. Все.
Что все?
Ну, Москва разрушается. Да, ну просто Москва разрушается.
Да,
вы живете в каких-то там бараках и все. У вас просто сейчас перед вами выбор. Вы просыпаетесь, вы становитесь гражданами или не становитесь, или становитесь рабами просто.
Александр?
Думаю, что здесь есть некоторая проблема в том, что население, жители Москвы это не вполне осознают, потому что условия замены квартир в пятиэтажках на квартиры в более современных домах до последнего времени, в общем-то, были довольно выгодные для тех, кого переселяли, да, то есть при Лужкове дома, в которые переселяли, были вполне умеренные этажности, там, ну, 17, там, или что-нибудь такое, переселяли действительно в основном в пределах района, за некоторыми исключениями. Сейчас, в принципе, при Собянине тоже, насколько я понимаю, это выдерживалось. Но вот из чтения статей аналитиков рынка недвижимости я понимаю следующую вещь. Да? У нас последние 3 года наблюдается некоторый экономический кризис. Вот, цена квадратного метра упала сильно. И теперь, чтобы обеспечить эту возможность жителям пятиэтажек бесплатно заменить квартиру и на месте их домов построить дома, чтобы это было рентабельно, теперь построить вместо пятиэтажного дома 17-этажный недостаточно. И, скорее всего, мы увидим волну строительства 30-этажных домов в Москве, что уже такие многоэтажные гетто. И они будут их будут ставить более плотно, вот, и практически и исчезает такое явление, как двор, потому что, ну, во-первых, при любой стройке все деревья, все зеленое, оно вырубается, ликвидируется.
А да? В Москве так
и в
нечего.
В принципе, принципе, если посмотреть на карту Москвы, на спутниковый снимок Google, можно просто по цвету понять, где были снесены пятиэтажки. Да? То есть, если типичный советский микрорайон, он на карте такой зеленый, очень зеленый, потому что там за 40-50 лет выросли огромные деревья, практически дворы стали лесами, да, то новые вот эти вот 25-30-этажные микрорайоны, они коричневые, бежевые, да, и это нельзя, к сожалению, сказать, что ничего страшного, пройдет 20 лет и тоже вырастут новые деревья. Они не вырастут, потому что их вырасти негде, потому что дома поставлены плотнее, они выше, больше автомобилей, то есть там только дома и парковки, какие-то жалкие газончики. Это все. То есть люди не понимают, что сейчас вот этот новый виток, он ведет к ухудшению. Но власти, которые вот эту вот операцию сейчас провернули, да, по введению вот этого законопроекта, они это как раз понимают хорошо. Я думаю, в режиме спецоперации это происходит именно поэтому. И вот этот закон...
Понятно. Такой, ребят, можно мы сейчас Алену послушаем еще по скайпу? Потому что у нее тоже были интересные соображения как раз вот по поводу вот этого бартера между администрацией и девелоперами. Алена, слышите нас?
Знаете, в каждой истории такого рода понятно, что есть несколько участников, и у всех участников разные интересы. И понятно, что интерес строительного комплекса, он очевиден. Потому что строить на больших участках, снесенных и освобожденных от строений, гораздо выгоднее. Новые коммуникации, новые все траншеи выкапываются, все заново, новая планировка, большая стройплощадка, гигантское количество новых квартир. А, причем у этого же стройкомплекса есть свои проблемы, потому что они уже понастроили довольно много домов, в которых квартиры никто не покупает или не хочет покупать, не может себе позволить и так далее. Поэтому, конечно, замечательно, если правительство покупает или как бы бартером московское правительство переселяет жильцов в эти дома, которые не пользуются спросом. Они могут быть в пределах округа, но далеко от метро, далеко от коммуникаций. То есть человек, приобретая некоторое количество лишней площади, за что, кстати, он скоро будет платить гораздо более высокий налог, чем он платит сейчас. Потому что малая площадь – это и меньшие налоги, между прочим. Об этом тоже никто не думает пока. Увеличение площади не только увеличение капитализации жилья, но и увеличение налогового обложения. Новый дом стоит дороже. И значит, человек получает, во-первых, худшего качества жилье, если считать инфраструктуру, я даже сейчас не буду говорить о качестве строительства современного, он получает ухудшение своего местоположения, он получает увеличение налогообложения, но даже, то есть в этом он проигрывает, даже если он выигрывает там, в том, что у него кухня будет на метр больше, там, на 5 метров даже больше. Но мне кажется, что он проигрывает больше всего в том, что это не он выбирает, что это делают за него. И в этом смысле как раз самое удивительное то, что если строительный комплекс старается представить этот проект как очень хороший для москвичей, то есть скрыть свою выгоду и подчеркнуть выгоду другой страны, то жители Москвы странным образом свою выгоду, в общем-то, принимают за выгоду то, что на самом деле, по-моему, выгодой не является, и при этом отказываются видеть свою невыгоду. То есть в этой сделке они завороженно идут за какими-то обещаниями, которые, впрочем, вообще ничем не подтверждены, потому что сам закон устроен так, что там сейчас говорится о том, что жители должны будут подписать свое согласие, что коллектив жильцов должен будет поставить свои подписи под каким-то там договором с администрацией, и что если жильцы не хотят, то они и не будут в этой программе участвовать. Но если не вопрос будет решаться большинством голосов. И вот тут как раз, мне кажется, что, как всегда, громадное поле для манипуляций. А потому что кто будет, как будут составлять списки, как будут ставиться подписи. В результате, опять же, меньшинство будет думающее, как мне кажется, и разбирающееся, будет в заложниках у манипулируемой массы, которая ни о чем не думает, потому что она, ей никто не будет разъяснять. Мне как раз кажется, что именно поэтому центральная пресса, федеральные каналы никогда не будут говорить об этом вот так вот откровенно и обсуждать это серьезно. Потому что нужно создать положительное общественное мнение. И именно поэтому, я думаю, вот Екатерина Шульман совершенно права в том, что первые переселения будут показательно образцовыми. Для того, чтобы потом уже, когда люди подпишут все эти бумажки, по-моему, уже сейчас управы начинают звонить и спрашивать жильцов о согласии или несогласии, они торопятся с этим. И жильцы вообще не понимают своего, то есть они не информированы. Но самое ужасное, что своего, как сказать, своей невыгоды не понимают и жители Москвы в целом, которые думают, что если они не живут в пятиэтажке, то их это вообще не коснется. Что если они не живут в девятиэтажке, которая стоит рядом с пятиэтажками, их этого не коснется. И это коснется всех. Это коснется вообще Москвы в целом. Это вопрос действительно о том, что не останется ни одного человека, в каком бы прекрасном районе он не купил себе жилье, которого этот вопрос не коснется.
Алена, большое спасибо за этот комментарий. Я бы тут еще добавила, что это коснется и того мелкого и среднего бизнеса, который на первых этажах в этих домах расположен. Но, ребят, для того, чтобы подвести некоторый промежуточный итог нашему разговору о диагностике, Коль, я попрошу вас прям коротко прочесть ваш собственный пост про то, что теряют жители Москвы на этом замечательном проекте.
Да, можно я еще скажу коротко по поводу того, что Алена сказала, вот про манипулируемое большинство, это не вина людей, а в том, что ими легко манипулировать.
Она же не сказала, что это их вина,
да,
это просто диагностика.
Но вот этот дискурс, кто виноват, он мне очень не нравится вообще всегда. Угу. Потому что понятно, что если человек не является собственником, фактически никогда не являлся, он не будет себя чувствовать собственником, он не будет знать, за что он платит деньги, почему он платит деньги за капитальный ремонт, да, и взносы, и зачем ему это нужно. Он не будет относиться к своей земле и к своему дому как к собственности. Потому что никогда не было такого. Поэтому люди доверяют себя управе, местным властям. Вот, и только поэтому. Они не разбираются не потому, что им лень разбираться, а потому что они не видят смысла разбираться.
Коль, я думаю, что все-таки определенная леность и привычка советская за этим стоит. Не хочу никого обвинять. Мы занимаемся
жизни,
вот сейчас. Ну да, это стиль жизни, это верно. Ну давайте вот просто...
Да, и второй момент. Да. Вот про манипуляции с общественным мнением, и про то, что, значит, для сноса дома требуется согласие на снос дома. В том-то и ужас, что по новому закону проекта, по новому закону не нужно будет никакого согласия. Потому что в новом законном проекте говорится о том, что создается фонд содействия реновации пятиэтажной или застройки первого периода индустриального домостроения. Я не помню точно, как он называется, неважно. И согласно этому закону будут выделяться произвольно администрации зоны реновации, в которых любое здание можно признать аварийным и снести без согласия жильцов.
То есть, вот, молодец, что вот мы это проговорили. Мне кажется,
то есть, если вот этот закон
принял, ужасающая это, часть...
Да, там еще просто
это создается зоны беззакония, фактически, в которых не работает Конституция, не работает Жилищный кодекс и не работают наши вот профессиональные нормативы архитектурные.
Произвол работает там, только произвол.
Я не знаю, но, наверное, там будут соблюдаться нормы инсоляции. Больше ничего не будет.
Нет, не будет. Написано, что нормы все будут нарушаться.
Это спорный момент такой, что можно будет, значит, социально-технические условия, что можно будет писать социально-технические условия, которые будут отменять действие пожарных норм, санитарных норм и так далее. То есть, если вчитываться, то это волосы на голове дымом встают.
Значит, граждане, Николай, пожалуйста, все-таки еще раз вот эту часть беседы нам прокомментируйте, подведите, что теряют люди-то у нас.
Так, я прям зачитаю.
Да, давайте.
Значит, я сегодня утром написал такой пост, что люди теряют. Я постарался коротко сформулировать в 5 пунктах. Когда люди соглашаются на переселение, они, во-первых, теряют деньги. Почему? Потому что вот тут еще такой интересный момент. Министерство строительства и департамент строительства Москвы присылают ответы жителям на то, что правительство обещает взамен сносимого жилья. Так вот, по 35-й статье Конституции и по 32-й статье Жилищного кодекса, если ваше жилье сносят, вам должны предоставить равноценное жилье. Это очевидно. Значит, ребята пишут, что мы вам предоставим равнозначное жилье. И дальше разъясняют. Равнозначное – это значит столько же квадратных метров. Без права компенсации.
Вот какие то есть это волшебные детали.
Это грабеж.
Это грабеж, конечно.
Потому что если, ну, допустим, снесут мой дом, да, в Тимирейском районе, дадут квартиру в Западном Дегунино, ну,
это понятно. МКАДа. На МКАДа. Улице,
понятно, что там цена квадратного метра там в два раза меньше. И никакой доплаты мне не дадут.
Вот это да. Вот это мне, вообще этот момент класс. Не приходил мне в голову. Это, конечно, класс. Это огромный манипуляция.
Просто это массовый грабеж.
Да, притом они пишут там в первой строке, согласно 35-й статье Конституции, вам должно предоставиться равноценное жилье. И следующая строчка пишет, мы вам обещаем предоставить равнозначное жилье, что означает и далее по тексту.
Так.
Причем, что еще интересно, они ссылаются на еще не принятый закон. Это вот юридическое понятие о равнозначности жилья, оно вводится в новом законе.
Чудесно.
В этом законопроекте.
Просто чудесно.
Это самый интересный пункт, на самом деле. Угу. Дальше, ну, качество дома. Потому что мы все привыкли, что... То есть, есть такое общее мнение, что пятиэтажки – это ветхое жилье. Так, или там морально устаревшее. Понятно. Когда я слышу слово «морально устаревшее», мне хочется схватиться за пистолет просто, потому что я не понимаю.
Лифт можно приделать с помощью капремонта. Очень удобно.
Да, Юля, я просто хочу сказать,
история реконструкции хрущевок, так называемых, она известна в Германии, в Польше, даже в России она прекрасно известна.
Это даже отдельная тема. Я просто коротко скажу, что когда проводилось вот это вот строительство при Хрущеве там с 57 по 68 год, это было как социалистическое соревнование. Были разные, то есть у них очень разные типологии. Есть кирпичные дома, есть блочные дома, есть панельные дома, вот так называемые лагутенковки К8, К7 серии. Серии К7 уже все снесли, они действительно не очень хорошие были. И у них действительно есть срок годности. Вот сроков как бы жизни кирпичного дома их не существует в принципе. В принципе, ну потому что может случиться, да, с кирпичной стеной 60 сантиметров толщиной. Вот дом серии 1501, с которым я живу, это по сути три несущие кирпичные стены и скатной кровли. Все. Это вечный дом, если его ремонтировать.
Давайте мы сейчас посмотрим, что Катерина Шурман нам говорит по этому поводу коротко.
В общем, это важный сюжет. За ним надо смотреть. Закон надо читать. Проект, в смысле закона. Это большой юридический документ, его должны читать те, кто в этой очень специфической сфере права и хозяйственных отношений разбирается. Единственное, что я могу сказать с, так сказать, своей компетенцией в этом вопросе, ключевой момент – это вопрос о земле. Опять же, только что мы сказали, что недвижимость самое главное. Земля. Земля под многоквартирным домом. Вот кто успел ее оформить, тот молодец. Кто не успел, тому, боюсь, сейчас будет это делать очень трудно. Это последние годы уже было очень трудно сделать. Ну, не годы, это не так долго продолжалось в последнее время. А сейчас, я думаю, что вообще такая возможность будет заморожена. Но, может быть, пока закон не принят, надо как-то бежать и ткаться, и пытаться это сделать. Потому что весь вопрос – это вопрос об участке.
Ирина Шурман подняла вопрос о земле, он, мне кажется, важнейшим просто, важнейшим. Вот о собственности, Юль, еще раз давайте мы это проговорим. Что делать народу сейчас? Вот если люди в своем доме понимают, что беда, и нужно как-то защищаться.
17-й год поднимается вопрос о земле. У нас просто каждые 100 лет происходит одно и то же.
Земля и воля.
Да, значит, что нужно делать? Прежде всего, вы должны познакомиться со своими соседями. Это самое главное. Кто это сделал до того, вот как в нашем доме. У нас есть совет до дома, мы все там общаемся, ходим друг к другу в гости, и, соответственно, нам гораздо проще понимать и находить общий язык. Первое, что нужно, познакомиться со своими соседями. Второе, надо, конечно, вступить в общие какие-то группы, в Фейсбуке, где-то еще, где люди делятся уже накопленным опытом. Не надо изучать все самому, с самого начала, потому что это бессмысленно, все уже, вот мы сидели 3 недели вот эти вот, и только говорили, обсуждали, пришли очень к многим выводам, с формулировкам и пониманием. Значит, дальше надо идти и делать ряд юридических процедур. Это связано и с своим отказом от сноса, да, дома, не твоим личным, а отказом всего своего дома. И лучше квартала. Это первое. Второе, это связано с оформлением земли. И, в общем, это два основных направления. Да?
Они там, куда идти? Так к какому юристу идти?
Не надо никакому юристу идти. Mm-hmm. Надо идти самому себе, к соседям, опять же.
Значит, надо проводить собрание.
Значит, смотрите, самое главное, надо координировать действия не одного дома, а всего квартала. Это очень важно. Потому что если ваш дом откажется, то вас снесут все равно, потому что все другие дома согласятся. Значит, координировать надо действия квартала, и лучше нескольких сразу. Это первое. Второе. Надо проводить общее собрание дома. Оно проводится по определенной процедуре, которая описана в жилищном кодексе и в приказе. Соответствующим эту всю информацию можно найти. Можете обращаться ко мне, я вам ссылки дам на эти законопроекты.
Прости, пожалуйста, я на секунду тебя перебью. Вот ты очень важную вещь сказала, что планируется именно поквартальный снос. Квартал – это зона реновации. То есть, если вы проведете собрание, проведете голосование и откажетесь от сноса вашего дома, но при этом остальные дома будут под снос, все, вас несут вместе с ними. Причем неважно, пятиэтажка у вас или не пятиэтажка, может быть, девятиэтажка. Потому что ваш дом попадает в зону реновации. Снос планируется по квартальной, ковровой бомбардировке.
Значит, само проведение общего собрания – это некие процедуры, очень жестко регламентированные, которые надо проводить именно так, чтобы его нельзя было спорить. Заодно на этом собрании сначала надо, чтобы была инициативная группа в вашем доме. Вы должны одновременно искать инициативные группы в других домах, обмениваться информацией, встречаться регулярно, раз в неделю, вот как в нашем квартале сейчас мы делаем, во дворе или у кого-нибудь в гостях. Значит, вы должны снабдить всех своих людей информацией, соответствующими документами, получить списки собственников жилья, потому что голосование идет и вообще собрание происходит по спискам собственников жилья, всех уведомить. Значит, провести очно-заочное, лучше всего, форму голосования и заодно выбрать совет дома. Не только выбрать и наделить его полномочиями определенными по координации этой деятельности, но не по решению за вас, потому что это невозможно по жилищному кодексу, они не могут за вас принимать решение о таких вопросах. Значит, совет дома и отказ. Это вот важно. Второе, вы должны и координация действий всего квартала, лучше района. Значит, второе, что вы должны сделать, это оформить землю.
Вот это, мне кажется, это страшно интересует.
Это очень
как
сложно.
Земля оформляется?
Значит, как оформляется земля, это отдельная тема, и я вот сейчас вам даже не расскажу рецепт, потому что
это не так, что на самом деле сложно.
Ну, это
а
не
вы
так
занимались,
сложно.
Да?
Вот, Саша, давайте.
Мы начинаем этим заниматься сейчас.
А у вас есть тоже инициативная группа, я правильно
понимаю? У нас в районе масса различных инициативных групп. По большому поводу, район Рапалёва и Кулина, там множество инициативных групп по большим и малым темам. Вот, у нас, например, не так давно происходило перемежевание микрорайона нашего смежеванием с политикой московского руководства относительно межевания вообще как-то очень непонятно. Сначала при Лужкове старались у многоквартирных домов наших отнять принадлежащие им земельные участки. В общем, это совершенно противозаконно было сделано. То есть многим домам обрезали земельный участок по фундаменту, по пятну застройки, а то, что мы называем дворами, там юридически земельный участок на квартире дома, это было, в общем-то, незаконно отторгнуто. Да? Вот, При мэре Собянине такая деятельность, в общем-то, продолжалась. Вот, но последняя волна межеваний, которая происходила буквально сейчас, там, в ноябре, декабре, феврале, она выглядела немножко странно, потому что в проектах межевания домам отводились довольно большие участки. То есть обычно это два варианта. Минимально возможный участок и максимально возможный. Вот. И вот здесь такая важная вещь, что люди не понимают, зачем им земельный участок. За земельный участок нужно еще что-то платить, какие-то налоги там, за обслуживание, Саша, и так далее. Можно, извините, и люди этого боятся.
Можно я вас перебью, скажу, что может они сейчас уже начнут понимать, уже когда земля под ними загорелась буквально в смысле. Вот, так вот, что, ну, как оформление земли-то происходит? Это, может, не так страшно, вот как Юль нас пугает, что тяжело это?
Это не так, чтобы совсем легко, да. То есть в случае, если по межеванию, который сейчас существует, для дома есть участок, то есть дома участок отведен, да, достаточно большой, то нужно в рамках этого участка по межеванию просто брать себе, отхватывать земельный участок максимально большой.
Ну, не, то есть, может, надо кадастрового инженера вызывать для начала.
Смотрите, межевание и оформление земельного участка в собственность – это не одно и то же.
Не,
да?
Одно и то же. Я поэтому говорю, это очень существенный момент. Давайте оформлять это
в собственность. Но, в принципе, сами процедуры, они прописано, это не какая-то сложная наука, да, то есть достаточно посмотреть соответствующие законы, процедуры, они на самом деле не сложные, то есть этого не нужно бояться, нужно найти в интернете, прочитать и сделать. Есть огромное количество ресурсов по поводу земельных участков, там многоквартирных домов, есть аббревиатура МКД и там земельный участок ЗУ МКД, просто набираем в интернете и, в общем-то, много ресурсов сразу будет в нашем распоряжении, и базовое представление получить можно. Это будет проще, чем сейчас мы будем тут только...
Слава Богу!
Вот. Но я думаю, что просто, когда мы все-таки обретаем земельный участок, ощущаем его своим, у нас возникает больше желания его отстоять и больше аргументов, как минимум, в торге каком-то с властями, да, и если это будет происходить массово и системно в городе, да, то власти тоже будут на это все смотреть как-то с некоторой осторожностью, то есть их вот этот наскок, он, может быть, будет больше с оглядкой.
Самое главное, Александр, мне кажется, это важно. Надо делать именно квартально, еще раз, и лучше районно, то есть оформлять не только свой дом, но и подтягивать других людей.
Подтягивать.
Смотрите, еще интересный аспект этой во всей истории есть в том, что сейчас будут муниципальные выборы в Москве. Я сегодня с коллегой обсуждала прекрасную вещь. Говорит, я что сейчас вижу? Я просто поражена. А вот мой квартал, все люди были тихие, мирные, на митинги не ходили. Вон Коля никогда на митинги не ходит, ничего не делает.
Да ладно. Вот,
да, я пошутила.
Я ничего не делаю, на митинги хожу, но ничего не делаю.
Коля ходит на митинги. Нет, на самом деле, ну, интеллигентный район, много художников, дизайнеров, всех. Люди творческие, люди не очень заинтересованные в такой вот политической борьбе. И сейчас я вижу просто какой-то страшный подъем, который люди прям нервничают, что-то придумывают, что-то делают сами, без меня. Я вообще в этом участвую только очень слабо.
Это такая принудительная мобилизация.
Да, по сути дела, похоже на то. Вот интересно, я, кстати, почему я все-таки назвала таким политизированным немного названием программы «Мюнхенская война дворцам», потому что добьются таки войны. Вот добьются. Я боюсь, что...
Но я думаю, что это в планы не заложено.
Даже так?
Не знаю, я думаю, что да. Войны или нет, но вообще вот это постоянное давление на население, все возрастающее, оно иногда для меня выглядит как какой-то тайный план властей по формированию гражданства общества.
Да?
Потому что нас постоянно давят больше и больше, люди постепенно как-то начинают...
Каждая кнопка есть, на которую надо
давить.
Они
делают последовательно.
Знаете, вот я должна вас страшно огорчить, но нам программу пора заканчивать. Я бы хотела, чтобы Алёнину реплику последнюю мы послушали, если у нее есть идеи по поводу того, как людям себя вести.
Ну, мне кажется, что очень важно, вот когда мы говорим там о кружках единомышленников и каких-то активистов районного масштаба, это, конечно, замечательно, но я бы хотела подчеркнуть, что в этой ситуации, безусловно, задействовано очень много интересов. И в этом смысле, конечно, интересы того же строительного лобби или властного, привластного, там, кто их разберет, это, конечно, очень большие деньги, очень большие, но именно потому, что это очень большая программа, у нее есть много противников. Эти противники не только те жильцы, которые страдают или пострадать могут в процессе этой реновации. Это мелкие собственники, у которых бизнес связан именно с тем, что они живут, они его построили на тех людях, которые вокруг них. Это ведь любая парикмахерская, это не только ножницы, там, кресла и стены, это клиентура. Это рухнет все. Это рухнет клиентура фотостудий, парикмахерских, школ танцев, аптек и так далее. Это большой сегмент населения, которые все-таки заняты в этом мелком бизнесе. Это, безусловно, те политики, которые могли бы черпать в этом свой ресурс и как-то объяснять людям, потому что наши политики оппозиционные, неоппозиционные, там, они все, кто не является чиновником привластных структур, это прекрасный способ для того, чтобы учить людей солидарности и защищать не только те интересы, которые ты чувствуешь вот на своем собственном горбу, мой дом будут сносить, но тогда так и быть, я пойду на собрание. Но, в общем-то, понять, что это дело нашей общей солидарности, что вообще это как бы не частный вопрос. Это действительно благодаря вот этой своей, будем говорить, жадности, благодаря вот этому объему, сама идея реновации из частного коммунального бытового вопроса переросла в вопрос абсолютно конституционный на самом деле. Это вопрос, связанный с устройством нашей жизни в целом. И мне кажется, что очень странно поступят люди любого уровня политики, муниципального, федерального, если они не вовлекутся в этот вопрос. И, в общем, я думаю, что интересов, может быть, уже нет никаких интересов у других участников, кроме вот этого государственного монстра, который где-то маячит мордором таким за этой программой. Но я думаю, что, наверное, в государстве есть еще какие-то собственники, какие-то силы, которым этот монстр наступает на пятки. И, в общем, объединение всех малого собственника из своих 35 там, метров и большого собственника, у которого есть свои там какие-то другие интересы, градостроительные, в том числе там, экологические, не знаю какие. То есть мне кажется, что здесь, если говорить о том, что делать, в первую очередь искать общие интересы. Вот мне кажется, это ключевая фраза. Искать общий интерес, который потом вместе можно будет защищать.
Алена Солнцева, большое спасибо. Друзья, вот на этой ноте условно-оптимистической я хочу закончить нашу программу под названием «Мир хижинам, война дворцам». Она посвящалась вопросам реновации, известному законопроекту, который сейчас активно обсуждается в обществе. Что с нами будет? Я предлагаю вернуться вообще вот к этой теме, правда, через какое-то время. Спасибо большое, Юлия Галямина, доцент Высшей школы экономики, главный редактор газеты «Наш Север» и гражданский активист Николай Лызов, младший архитектор, и Александр Пищальников, дизайнер, психолог и гражданский активист. Вела программу Елена Панайлова.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
В какой России вы хотели бы жить? такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».